«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, меня зовут Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях. Сегодня в нашем эфире рассказ водителя скорой помощи в Москве. Дмитрий, я вас приветствую.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Дмитрий, мне 47 лет. 6,5 лет я водитель автомобиля скорой помощи города Москвы.
Вы профессиональный водитель. Почему именно скорая, как вы попали именно в эту сферу?
Ну, не будем кривить душой, так просто сложилась жизнь. Пришлось идти работать на скорую помощь.
А до скорой вы где работали?
До скорой помощи я работал в крупном агрохолдинге.
Но тоже водитель?
Нет, я работал механиком и начальником автоколонны.
Кому вы подчиняетесь в бригаде? Вот у вас экипаж скорой помощи, водитель, фельдшер и врач. Кто у вас там начальник?
Старший по бригаде, является врачом. Врач старшей бригады.
А что он вас может попросить сделать? Ну, кроме того, что вы едете быстрее или медленнее, аккуратнее или наоборот так...
Помочь в эвакуации больного.
Какие, в принципе, отношения у вас с бригадой, с теми, кто в бригаде находится?
В основной массе у всех водителей отношения дружеские. Бригада все вызов делает как одно целое, поэтому если будет ругань у водителя, из этого ничего хорошего просто не получится.
Бригады постоянные всегда или они варьируются?
Ну, в основной массе бригады постоянные, но бывает, да, варьируется, потому что люди все-таки выходят в отпуска, идут на больничном, и бригады могут водители попасть там, ну, или выйти на другую бригаду. Ну, в основном бригады постоянные.
А у меня блок вопросов про саму дорогу, про машины. Как вы оцениваете в столице автомобильный парк, те машины, которым вам и вашим коллегам приходится управлять? Насколько они, извините, раздолбанные, они, наоборот, современные, легкие в управлении?
Да, есть машины новые, совершенно верно. Есть, сейчас получаем новые Форды Нижегородского завода, есть Мерседесы у нас, спринтера. Ну, есть и Газели, на самом деле. Честно, я вам могу сказать, что Газель вообще не предназначенная машина для работы скорой помощи. Мне ничего неудобнее делать. Не встать в полный рост, и какая-то там понадобится реанимация, но она реально не предназначена вообще. Ну, это не машина, это дрова. В ней реально неудобно. Кроме того, дивана, где можно лечь на нем поспать в кабине, там больше ничего удобного нет. А, ну и зимой в ней тепло. Там никуда не оборудование невозможно повесить, потому что, она, вы понимаете, она маленькая внутри, именно в карете скорой помощи.
Что водитель скорой помощи чувствует, когда попадает в пробку?
Что обыватель города Москвы чувствует, когда попадает в пробку? То же самое чувствует и водитель скорой помощи, что попадает в пробку.
Не-не-не, подождите, Дмитрий, у вас там сзади едет человек, который может умереть, если вы будете стоять дольше, чем нужно.
Ну, пробка-то не взлетит передо мной. Ну, нет, по возможности, конечно, мы там и разгоняем, и все сирены включаем. Есть граждане сознательные, которые принимают право, освобождают ряд для проезда. Бывает такое, что ты попадаешь, а там ад. Ну, что ты будешь? Ты будешь крякать, так стоять, включать сирену, СГУ пользоваться.
Вы в этот момент чувствуете, что у больного, у пациента как-то вот такой таймер обратный тикает, что каждая минута это уже может быть критично для него?
Ну, я вам честно скажу. Да, есть, конечно, какое-то вот чувство того, что в карете находится больной, да. У него какая-то проблема, да. Ну, вы с этим поделать ничего не можете. Что вы с этим поделаете? Что вы поделаете с пробкой? Несовершенством дорожного движения в городе Москва. Сейчас хорошо, да, я согласен. Сейчас очень хорошо выручает выделенная полоса под общественный транспорт. Мы пользуемся ей в основной массе. 90%, там 99% водителей пользуются ей этой полосой.
Что водитель скорой чувствует, когда дорогу перекрыли умышленно ради, например, проезда чиновников в кортеже?
Честно, я ругаюсь всегда, что это неправильно. Человеческая жизнь все-таки дороже, чем проезд какого-то чиновника там Москвы или федерального значения, или того же Патриарха, когда на Кутузовском проспекте это невозможно ни в 9-ю детскую подъехать, никуда. Я тоже против этого. Конечно, подъезжаешь к инспектору ГИБДД, начинаешь ему объяснять, а он стоит с каменным лицом. Просто вот смотрит на вас глазами, моргает и все.
Что вы думаете о водителях простых, которые не уступают дорогу на автомагистрали или где-нибудь во дворе? Знаете, много видео, когда реально бараны уперлись и не хотят задом сдавать.
Честно скажу, этих людей уже не переделаешь. Ну, он не понимает, что, допустим, да, вот бывает часто, да, во двор приедешь, негде встать во дворе. 99,9% в наших московских дворах припарковаться вообще невозможно. До такого абсурда доходит. Стоишь, подходит. Мне надо сдавать назад. Будет там 6 подъездов. А ему один подъезд назад сдать. Он не будет. Он говорит, я задом ездить не умею. Ну, у них, знаете, какая ситуация? Они как скорая помощь, она как на быка красная тряпка. Но вот да. Когда стоит полиция, они в жизни не подойдут. Угу. Никогда не подойдут. Будет стоять полицейская машина, никогда не подойдут и не попросят, чтобы он отъехал. А вот скорая помощь, это можно подойти и сказать, отъехай. Мне вот надо сейчас именно туда. Вот ему надо и все. Ну, а так, конечно, надо, чтобы у каждого гражданина было сознание.
Да, это правда, да.
Туда не на чаепитие приехал туда скорая помощь, а приехал, значит, кому-то плохо.
А у вас драки были когда-нибудь с водителями?
Нет, ну как словесные перепалки были, а до драк дело не доходило.
А хотелось стукнуть когда-нибудь?
Стукнуть хотелось. Честно говоря, бывает прям не в моготу хочется стукнуть. Вы знаете, вот для безопасности себя и бригады иногда хочется иметь оружие, травматическое, допустим. Да, можно было, потому что по-другому ему никак не объяснишь. Он не понимает. Я не хочу с тобой драться. Ему объясняешь, я не хочу с тобой вообще отношения выяснять. Я говорю, отойди, пожалуйста, от машины. Но они же начинают стучать по машине, лезть, дергать за дверь, вы понимаете? Знаю, водители рассказывали, что там мужчина начал скандалить во дворе, что ему надо проехать, а потом, как оказалось, что приехали там к его родственнику, там, не знаю, к маме, бабушке, дедушке, то есть врать не буду. Но такой случай действительно был. Он, правда, вышел, потом извинился, да, что сказал, да, ребят, я был неправ. Но это единичное. В основном перед нами никто не извиняется. Хотя сейчас, с учетом вот этой всей обстановки в городе Москва и России, отношение...
Улучшилось.
Скажу, улучшилось, да.
Какую скорость максимальную развивали вы в своей практике?
Больше 125, 125-130 я не ездил.
Приходят ли водителю штрафы потом?
Да, были у нас вот такие случаи, нюансы. Ну, вроде как руководство забралось где-то года полтора, наверное, два назад. Мы приезжаем в метро, нас штрафуют на 3000 за неправильную парковку. Потом вот, когда привозили мощи, да, храму Христа Спасителя, тоже водители там штрафовали. Ну, вроде как разобрались, там депутат разбирался, некоторые... Знаю точно, что некоторые водители в суд подавали, Вася Сидорова из зарплаты выдернули, а Вася Сидоров потом бегает, обжалывает в Дифтрансе, в ЦОДД, но он же туда не по своим делам приехал. А ему говорят, а ты там неправильно припарковался. Меня туда поставили, туда меня поставили, там я и стоял.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Водитель скорой помощи Дмитрий сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Про условия труда давайте поговорим. График опишите, сколько в Москве в среднем работают водители скорой? Сколько рабочих дней или смен?
Ну, от 14 до 16 смен в месяц. День и ночь. Отцепной после ночи и следующий полный цикл выходной день.
В понедельник, например, вы идете на работу. У вас когда рабочий день будет начинаться?
В 9 часов утра.
До 9 вечера будете работать?
До 21 часа, совершенно верно, я буду работать. Потом на следующий день я выхожу в ночь.
Дома поспали, отдохнули?
Да. Потом я прихожу с ночи, сплю, и следующий день полноценный выходной. Работа, да, не очень как бы сахарная, не очень хорошо достойно оплачивать. 1250 рублей за 12 часов зарабатывать скорую помощь. У водителя туда входит 25% это за носилки, то бишь, которые он носит, носилочные деньги, так называемые, за выслугу лет, у меня выслуга полная, 30%, и за классность. Водитель там первый, второй, третий класс. Я работаю по третьему классу. Есть водители, которые работают по первому классу. Но в основной массе зарплата не очень отличается. В среднем 37-40 тысяч, да, получается. А водитель там по первому классу получит там 47. Но это ни о чем. Ну, понимаете, там иметь там ребенка, квартира, ЖКХ, покупка продуктов питания, ничего у тебя от этой зарплаты не остается. Но у нас водители на автобусе получают больше, которые людей возят. Ну, кому не обратись, у нас водитель скорой помощи как чумное дитя. То есть он никому не нужен. Меня однократно писали, общались, и с депутатами общались, и в общественной палате у нас был огромный круглый стол. Никто не слышит, никому не нужно. То есть водители скорой помощи ходят, оббивают пороги, что получить достойную какую-то заработную плату. Ну, я считаю, что это очень маленькая заработная плата.
Мне коллеги ваши рассказывали, Дмитрий, что у вас эта зарплата и не сильно индексируется за последние лет 5-6.
Она у нас вообще не индексируется. Как нам наше руководство заявляет, деньги не просите. Нам Москва ничего не выделяет, поэтому мы вам зарплату не поднимаем.
Вы можете всем коллективам вашим большим просто взять и забастовку объявить? Хотя бы пригрозить забастовкой?
Мы пытались это сделать в 2014 году. Мы встретились с руководством департамента здравоохранения, и они просили там этого не делать, и что руководство города, руководство комбината пойдет нам навстречу. Ну, уже как 5 лет прошло, как МОЗ и ныне там. Можем объявить забастовку, это не проблема. Вот. Только кому от этого легче станет? Здесь все идет от главы города, от главы департамента здравоохранения города Москвы, от Хлепуна. С этой ситуацией, может быть, конечно, город повернется к лицом все-таки к нам. Пообещал президент эти выплаты за то, что мы находимся сейчас в этой вот борьбе с этим коронавирусом.
Вам от Путина должны какие-то надбавки прийти?
Врачам скорой помощи по 50 тысяч, а фельдшерам и водителям по 25 тысяч. апрель, май, июнь. Пока вот на эти 3 месяца по 25 тысяч рублей в месяц. Мы пока еще ничего не получали. Mm-hmm. Вот президент пообещал. Ну, у нас же как? У нас сейчас вам президент пообещал, и вы президент это просите.
У вас самое сложное что? Это сидеть и управлять машиной, концентрацией, или это может быть какое-то психологическое давление?
Это все в совокупности, Алексей. Поймите, все в совокупности. Пришел, сел, поехал на вызов. Да ты же не знаешь, что там. Приехал, пока там носилки. Надо носилки тащить. Надо поедет побыстрее. Потом все время в сидячем положении. Потом ночью ты не спишь. Обед 25 минут всего за 12 часов.
Профессиональные заболевания у водителей скорой какие бывают?
Ну, какие? Ну, варикозное расширение вен, там, гипертония. Что еще там? Ну, как все остальное сопутствующие заболевания.
Как после смены обычно отдыхают водители скорые?
Я вот прихожу, да, со смены, там, принимаю душ, ложусь спать, отдыхаю, там, сколько возьму, по возможности сплю, там, встаю, и там дальше уже по распорядку, или там иду в бассейн, там, или хожу там в баню, там, ну, так вот какие-то вот.
Дмитрий, выпивка, это насколько распространено у ваших коллег?
Ну, как опять выпивка у коллег распространена? Я за ними, за стаканами, за их ними не смотрю, но я не выпиваю, а за остальными, что они там дома делают, это их личное пространство и личная жизнь.
Про пациентов. Интересуетесь ли вы, за кем вы едете, на какой вызов вы едете? То есть, что там именно за случай с подробностями?
Ну, так спрашиваю, да, иногда так вот, знаете, когда, ну, да, не нас спрашиваю, да, потому что надо знать все равно к чему-то готовиться, да, на носилки нести, там, куда-то выкинуть что-то там, мало ли там помочь. Да, я спрашиваю, может, кто-то там не спрашивает, я вот спрашиваю. Госпитализации там, надо нести тяжелый пациент, не тяжелый пациент. Ну, все-таки ты уже какие-то там, как-то машину получше поставить там во дворе, так, чтобы так им поудобнее было и вынести, и занести, и в каталку выкинуть. Ну, да, я спрашиваю, а кто, может, там кто и не спрашивает.
К началу рабочего дня давайте вернемся. Вот в 9 утра вы приезжаете на станцию скорой помощи, правильно? Оттуда вас
нашел? Нет, где-то полчаса я приезжаю за... Полчаса до начала, чтобы, да, ну, когда бригада приезжает с вызова, принять машину. Вот, принимаю машину, заполняю путевой лист, стою на линию, прохожу медицинский осмотр, стою на линию, жду вызова, когда объявят номер бригады, и выезжаем на вызов, все.
Вызов, координаты получаете вы или приходит к вам врач и фельдшер и уже говорит, поехали туда?
Врач, фельдшер, да, у них планшет, у них карта вызова, они уже приходят с карты вызова, и там улица, район, дом, и фамилия пациента, какой там подъезд. Они мне сообщают адрес, я как бы не касаюсь в диспетчерскую службу никаким. Но я же еще раз говорю, как в начале нашего интервью я вам сказал, что у нас две разные организации, что у них одна, там, у нас другая, поэтому я вообще в ихнюю работу как бы стараюсь не влазить. Они не учат меня управлять и как ехать, как быстрее мне ехать, а я не лезу, как лечить им.
А вот, правда, что водители скорой обязаны уметь оказывать первую помощь медицинскую?
По идее, в европейских странах, да, ну, как бы, да, у нас, да, мы обучались там на первую помощь, нас целый там колледж медицинский обучал оказанию первой медицинской помощи. Но на этом так все и заглох. Я не знаю, для чего это было сделано, это обучение, ну, так это как бы все вот... Может быть, они там что-то думали, может быть, у них там какие-то мысли были, там, чтобы водителям соединить их, там, как сделать на американский манер, может быть, какие-то парамедицинские бригады, там, я не знаю, это уже там руководство, чтобы, может быть, за счет этого водителям скорой помощи поднять заработную плату. На этом все и так остановилось, мы получили эти, сдали экзамены по оказанию первой медицинской помощи. На этом все как бы дело заглохло.
А вообще образование какое должно быть у водителя? То есть у вас категория Б?
У меня категория Б.
Что-то специальное перед тем, как выйти на первый свой вызов, на первую смену в станции скорой помощи. Надо что-то еще читать, какой-то практический курс?
Да ничего не нужно читать. А что водителю читать? Если водитель профессионал своего дела, он знает, как включать скорую передачу, он знает, как управлять автомобильным транспортным средством.
Ну, с мигалкой, знает, слушайте, а мигалка же специфика, когда ее включать?
Ну, да, учатся на разрешение, получаем, обучаемся на разрешение на управление транспортным средством со спецсигналом. Это мы, да, учимся.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня в своей работе рассказывает Дмитрий, он водитель скорой помощи в Москве. У вас пациенты умирали в машине?
Ну вот за 7 лет, да, 3 раза.
Можете рассказать, что это были за случаи?
Нет, про это я рассказывать не буду. Ну, в основном это вся, так, ну, жизненная. Вот. Давайте мы, Алексей, что касается смерти пациентов в машине, мы это опустим, хорошо?
На себя часть вины потом принимали?
Нет, вы знаете, а какая на мне вина? Какую на себя вину я должен на себя взять, если, допустим, ну, грубо говоря, берем так. Вот я не говорю там конкретный случай. Вот человек упал с 18 этажа. Вы его к себе в машину положили, а он в дороге умер. Ну, какую я вину должен на себя взять?
Я могу только предположить, да, что ехали медленно. И потом себя грызете из-за этого.
Нет, я поеду быстро. Вопрос не в этом. Поеду я быстро или медленно, это уже второй момент. Но если он с 18 этажа упал и ударился головой об асфальт, как вы думаете, он будет жить? Я думаю, что нет.
Всех ли пациентов одинаково приятно вести в больницу? Одинаково важно? У вас вообще отношение к пациентам ровное? Равное?
У меня вообще, Алексей, у меня нейтральное отношение к пациентам. Такие же обычные люди, как и все остальные граждане. Понимаете? Нет ни хороших, ни плохих, они все пациенты.
Пьяный, бездомный, плохо пахнущий.
И такие бывают. Ну а что сделаешь? Это работа. Я же не могу ему сказать, я тебе не повезу, ты воняешь, правильно? Или там ты пьяный. Это работа. Мы его загружаем, также его везем. Медицинский персонал ему также оказывает полную медицинскую помощь. Какой бы он ни был, пьяный, там, бомж там. А моя работа его привести в больницу, они его уже сдадут там, куда нужно, по профилю, какому врачу он нужен, какая ему нужно, какую ему помощь там оказать.
Вы, когда заканчиваете рабочий день, вы так для себя отмечаете, что вы сегодня спасли несколько людей?
Честно, нет, Алексей. Угу. Это честно. Я за себя говорю, а за коллег я говорить не могу, потому что коллеги все по-разному относятся, Алексей. Честно, по-разному. Если через себя всех пропускать, там, этих пациентов, то ты с ума сойдешь, поймите правильно. Положа руку на сердце, так скажем, что... Ну, вы можете представить, вы будете через себя пропускать там пациента, который там упал, которого машина сбила. Понятно, что его жалко. Любого человека жалко. И хоть он маленький, хоть он большой, любого человека жалко. Но водитель скорой помощи с этим поделать ничего не может. Ему надо везти. У него работа такая. Загрузил, повезли. Кратчайшим маршрутом он должен туда его доставить.
Ну, кстати, Дмитрий, я не поверю, если вы мне скажете, что вы сразу вот такой пришли, профессионально равнодушный и не реагирующий на все вот эти истории. Вам много времени потребовалось, чтобы в себе выработать вот эту стойкость?
Даже стойкость не сказать. Сначала, знаете, был как у меня случай, да, там с ребенком. Ребенок упал с 6 этажа, да, был такой случай, да. Но я потом, я стараюсь от этого абстрагироваться, понимаете? Ну, моя, задача, мы приехали, все взяли, загрузил, повезли. Если через себя это все пропускать, сойдешь с ума. Если бы люди морально бы выгорали, да, там не физически, а морально, начали себя там грызть в чем-то, что он там как-то он там не побыстрее поехал. Водитель, если надо, он поедет быстрее. Он так поедет, что его никто не догонит.
Плакали когда-нибудь, вот увидев то, что вот вы видите там?
Ну, ни разу не плакал, а потом я, честно вам скажу, я не сентиментальный человек.
Ну, это же не про сентименты, это такое, не знаю, может, отчаяние.
Никогда ничего вообще не плакал, и даже у меня и позывов не было, честно могу вам сказать.
Помните самый такой неприятный, самый тяжелый случай? Вот что-то, что до сих пор вас не оставляет, несмотря на годы уже
работы? Нет, честно скажу, Алексей, у меня такого случая не было. Вот реально такого там прям из рук вон выходящего, такого вообще не было. Честно скажу.
Я правильно понимаю, что вот эту вот всякую жесть вы стараетесь сразу вот выкидывать, да? Закончилась смена, приехали домой, душ, спать, и потом как-то вот, как знаете, у компьютера кнопка «ресет» нажимаешь, и там все обнулилось.
Ну, да, может быть, да, там, ну, такого, конечно, но я еще раз говорю, что у меня за все это время работы так прям скачей нет, может быть, каких там у коллег было там, так, конечно, не было там, не могу вам ничего по этому поводу сказать.
Работа снится вам?
Не, вообще не снится. Вы знаете, так устаешь, что вообще ничего не снится. Могу честно сказать, что пришел и все.
Профессиональный юмор у водителей скорой, он о чем?
Ну, как и у всех, о работе, знаете, как у летчиков. В небе женщина, а на земле самолет. Также, я так думаю, что и у водителей скорой помощи тоже профессиональный какой-то юмор есть. Вот, свои там, как говорится, приколы, свой стёб там.
А водители скорой друг с другом как пересекаются и где? Вы же все время в разъездах.
Ну, в основном, значит, на подстанции, в стационарах.
А помимо работы, я не знаю, какие-то там встретят с товарищами?
Есть дружеские, товарищеские отношения. Многие водители после работы встречаются. Какие-то есть по интересам. Люди, которые, допустим, вместе ходят на футбол, там, да, там, нашли на подстанции друг другу, да, болеют за одну команду, ходят на футбол, да, допустим. Некоторые там на какие-то фестивали ездят. У нас, я знаю, что ребята, они вот подружились все на нашествии, да, там много водителей скорой помощи. Очень много водителей скорой помощи ездит на фестиваль нашествия. Есть рыбалка там. Некоторые вот связались с рыбалкой, да, там, ну, их повязала рыбалка. Вот они ездят на рыбалку вместе там куда-то там в Астрахань, на Волгу, там, ну, везде. Это как бы такой, как небольшой клуб по интересам вот у водителей. Да, ребята, в принципе, все они нормальные, отличные. Кто-то на почве мотоциклов сошелся, кто-то на почве вот, фестиваль нашествия, кто-то на почве футбола, хоккея. Люди разные все работают. Понимаете? 5,5 тысяч водителей работает в городе Москва.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Водитель скорой помощи в Москве Дмитрий сегодня рассказывает о своей работе в программе «Изнанка» на Эхе. Самое страшное, что у вас может произойти в вашей работе. Вы представляете, или, может, было такое ЧП? Я сейчас не про пациента, а вот, в принципе, во время рабочего дня.
Даже не знаю, что может страшно произойти. Ну, если только я на смене умру, а больше что страшного, больше чего страшного еще будет.
Ну, не знаю, авария, ДТП.
Ну, вот авария, я еще и раз говорю, что если только я там где-то разобьюсь, или меня подведет мое здоровье там где-то на смене. Самое страшное, что если водитель не вернется со смены домой, то есть или он разобьется там в машине, ну, какая-то ДТП там серьезная, или что-то там, его здоровье только подведет. Это самое страшное.
Самое приятное в вашей профессии – это что?
Приятного в нашей профессии. Ну, вообще, ну как опять, что приятное в нашей профессии? Ну, приятно осознавать, что ты делаешь нужное дело для людей в этом городе, да? Думаю, что большинство коллег поддержит меня, и должен город к ним тоже повернуться лицом. Не всегда же к водителям скорой помощи город должен поворачиваться пятой точкой. Помимо бордюров, в Москве еще есть много других людей, профессий, которым бы хотелось бы, чтобы наш мэр повернулся бы лицом.
Сколько у вас за день обычно вызовов получается?
Ну, в среднем где-то 10 за 12 часов.
А сезонность есть? То есть, может, зимой больше?
Зимой больше, да.
Больше, да?
Зимой больше. Грипп, ангина, и то же самое там у ОРВИ, и также какие-то травмы получили, там лед, горки, все что. Зимой все равно больше вызовов. Начиная где-то с ноября по апрель вызовов, даже где-то в середине мая больше вызовов. А тем более сейчас сложилась ситуация, сейчас вообще фактически ты на подстанцию заезжаешь очень-очень редко.
Врачом не хотели стать? Никогда?
Нет, врачом не хотел никогда врачом стать.
А что чувствуете, когда смотрите на работу коллег? Вот я имею в виду тех, кто у вас в бригаде.
Конечно, врачами надо скорой помощи, и фельдшерам, и врачам скорой помощи надо восхищаться. У них тоже очень тяжелая работа. Не самая легкая, как говорится, тем более сейчас в связи с ситуацией с пандемией, что они вообще, бедолаги, из этой машины не вылазят тоже.
Сложно ли в Москве устроиться в скорую водителем?
Да, я думаю, что нет. Проблем, наверное, не будет с устройством.
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка» программа о профессиях. О своей работе сегодня рассказывает водитель скорой помощи Дмитрий. Если вы хотите стать героем «Изнанки», присылайте мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, из какого вы города, кем вы работаете, и обязательно добавьте в письме ссылки на ваши социальные сети. Сейчас в эфире «Эхо» прозвучат новости и реклама, после мы вернемся к вам.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Еще раз приветствую вас. Меня зовут Алексей Нарышкин, и это «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня в нашем эфире Дмитрий. Он работает водителем скорой помощи в Москве. Вы работаете с пациентами с коронавирусом, с подозрением на коронавирус?
Ну да, конечно. Мы же все, сейчас вся скорая помощь так работает. Вся скорая помощь города Москвы работает с подозрением на коронавирус. И уж никто не может вам сразу поставить в течение там, 5 минут этот диагноз. Поэтому в основном там пневмония, там, или слабое, легкое течение, или тяжелое. Но это там уже опять это все медики. Они там эти вопросы все разрулили.
Дмитрий, а вы можете рассказать, вот как вызов к такому коронавирусному отличается от вызовов в мирное время?
Медики переодеваются, да, в защитные костюмы специальные, такие у них белого цвета, маски, респираторы, вот, и одевают перчатки, грузятся в карету скорой помощи. Я их везу на этот вызов. Они приходят, там, я не знаю, что они там делают в квартире, это я вам сказать не могу. Могу честно сказать, водители скорой помощи, средства индивидуальной защиты, это еще хорошо нам медики по станции скорой помощи, дай бог им здоровья, там нам и маски, и перчатки дают. А наше руководство нас просто забыло. Ничего, нам выдали один респиратор 12 марта. Где-то от него бумажка осталась, как он называется, я сейчас вам дальше скажу. Респиратор R2. Такой зелененький.
Да, 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 да. Вот сейчас у росгвардейцев, у полицейских в городе такие, да.
Да. Я в нем уже 5 или 6 раз работал в этом респираторе, но я не понимаю, что он же не предназначен для такого количества работы. Ну вот нам дали один. За 2 месяца только один респиратор. Ни средств защиты, ничего, ни санитайзеров, ни мыла, ничего нам эти. Все, я вам могу сейчас сказать, мы все это покупаем за свои деньги. По крайней мере, мы покупаем на свои подстанции.
Вы приехали на вызов, врачи ушли в халатах, да, потом они возвращаются с пациентом. А вы так вот примерно представляете средний портрет человека, которого вы увозите с коронавирусом или с подозрением на коронавирус?
Средний портрет там, начиная от детей и кончая стариками.
Вот то есть средний, все? Весь
средний портрет. Да, там все, да, средний портрет.
Мужчины, да. Женщины, все абсолютно.
Мужчины, женщины, дети, да, бабушки, дедушки, все. То есть там уже подтвержденные, неподтвержденные, и уже просто отдают в стационар, куда везут. Или там коммунарка, или там какая-то больница 15, 62, пол Москвы принимает. Поэтому госпиталь третий, на пехотный, там на стартовый. Ну, все больницы города Москвы, которые, тем более сейчас еще там РЖД выделило три больницы свои. Вот. Ну, вот так вот. И я еще раз говорю, Алексей, мы к работе медиков никакого, как бы вы не хотели бы там это услышать, но я вам честно скажу и еще раз говорю, что мы к работе медиков никакого отношения не имеем. Это, говорю, лучше вам тогда с медиками там как-то разговаривать. Я говорю, специфику своей работы. Мы приехали, да, мы знаем, что там уже есть там подтвержденный коронавирус. Они обдевают костюм, они его забирают, там, если ему нужна госпитализация, или он там на самоизоляции, там, смотрю, все, в течение болезни. Я к этому говорю еще раз, говорю, в родительной скорой помощи в течение болезни пациента вообще никакого не касается никак.
Последнего спрошу, не совсем по вашему профилю. Вот люди, которых вы грузите в карету, у них кашель, как они проявляют вот это вот состояние болезненное?
Я еще раз говорю, Алексей, я говорю, честно, я говорю, ну не ко мне этот вопрос, ну я не знаю, ну может человек кашляет, ну вот все мы кашляем, да, вот, может я кашляю, там вы кашляете, ну все кашляют, да, ну как я могу определить, есть у него там коронавирус или нет, я же, у меня в машине КТ нету. Я говорю, сейчас немножко, сейчас вот единственное, что полегче стало, сейчас везут не так, как, конечно, вот здесь с такими, когда пробки такие были, да, там в больницу. Сейчас немножко полегче стало, все-таки город еще поставил эти вот КТшки в поликлиниках, да, там, в городских. Сейчас проще, да, пациента привезли там в поликлинику, ему там КТ сделали, я его выгрузил там, да, его там сделали, потом за ним бригада приехала, отвезла, если у него там пневмония, значит, пневмония, если он там бронхит, они там сами разбираются. Да, что там, кого кашель, у кого там озноб, пусть они там, у них голова болит. Да. У нас специфика работы. Вот, получил адрес, кратчайший маршрут, то водитель уже думает, что там ему, как лучше, какой ему стационар. Я еще раз говорю, отношение такое, я там к Маше не лезу с уколами, да, а Маша не лезет ко мне, как управлять автомобилем, да. Я Маше говорю, Маша, ты ко мне не лезешь, я к тебе не лезу. Не, в основном-то мы друзья, да, там мы можем посмеяться, похихикать, там друг на другом постебаться, там отношения дружеские, да, у нас с медиками очень хорошие отношения, поэтому мы стараемся вообще не ругаться. Ругань до хорошего она не доведет. Находиться 12 часов вместе и испытывать неловкое молчание, вы сами прекрасно понимаете, что, да, там, вам вместе работать не на протяжении ни одной ночи, да, на протяжении нескольких лет, они некоторые по 10, по 20 лет работают, а некоторые даже дружат и женятся, пары получаются между водителями и врачами, и фельдшерами, и такое бывает.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Водитель скорой помощи из Москвы Дмитрий сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе. Сколько у вас вызовов по коронавирусу получается сейчас в среднем?
Да, сейчас мы не понимаем, что мы коронавирус, сейчас теперь ОРВИ, как госпожа Ракова сказала, у нас теперь все подозрение на ОРВИ, все подозрение на коронавирус. И вот пойди разбери, вот там коронавирус ты везешь или ОРВИ?
Ну, хорошо, знаем. Вот смотрите, общее, потому что у нас может быть что угодно. У нас может быть ДТП, инфаркт, может быть коронавирус. Вот эта вот доля с подозрением на коронавирус, она какова сейчас?
Ну, опять же, ситуация такая. Вот я вчера работал в день. Вчера я 10 вызовов сделал. Значит, у меня первый вызов начался роды, я ее отвез. Потом начался пневмония. Потом там нестабильная стенокардия. И там что-то аритмия. И последний вызов был там ГБ, гипертоническая болезнь. Я просто вижу по карте. Ну вот из 10 вызовов беременная и 3 сердца. То есть это 4, да? А их было 10. И 6 вызовов было на пневмонию. Ну значит, сколько получается процентов из 10 вызовов? 60, правильно? Потому что если так вот, если брать один вызов за 10%.
Ну да. Но по другим дням рабочим, Дмитрий, в течение недели примерно такая же картина у вас?
Бывает и 3 пневмонии, чтобы вы поняли.
Да, да.
На станции находится 30 автомобилей. Понимаете, и вызова дают разные. Одному дали этот. Он может вообще за целый день и на пневмонию ни разу не попасть. Вот, допустим, будет у него там роды. Пойдут у него там 3, 4, 5 роды подряд. Или там инфаркт, инсульт. Может, ДТП там. Вот так вот. Понимаете, и может не попасть. Уже распределяется. Там ситуация немножко... Мы, еще раз говорю, мы не касаемся к работе диспетчерских служб города. Они пусть они там сами, я говорю, они дают ближайшей машине. Понимаете, и поэтому ближайшая машина может вообще туда на пневмонию ни разу не попасть. То есть вот он будет... Выехал из больницы, ему дали там где-то авто. Он поехал на авто, выехал с авто, ему дали там инфаркт. Там, он с инфаркта выехал, инфаркт отвез, поехал, там, ему там дали перелом ноги, там, или ребенок где-нибудь к скачалке. Тут, понимаете, тут не угадаешь. Можно и 10 раз съездить на пневмонию, а можно и ни разу за целый день не съездить на пневмонию. Понимаете? Конечно, сейчас вот это все все-таки ажиотаж, я не знаю, там нагнетают, не нагнетают средства массовой информации. Ну, видели, ну, много ездят на пневмонию, много. Иногда просто даже не спрашивают, куда я еду, так вот, это уж так из любопытства, что везем? Там едем, все, вот я поехали, все. Вот.
Дмитрий, сами боитесь сейчас заразиться из-за того, что контактируете постоянно?
Ну, как все время говорили, не боитесь, только дурак, правильно? Ну, что ж, все, чему быть, тому, что не миновать, я так понимаю, что ну как. Ну, стараюсь, вот брали у нас один раз за все время мазок. Ну, вот вроде. Фу, все пока нормально.
А когда брали у вас?
Ну, 10 дней назад у меня брали.
То есть, да. При том, что у нас как бы эта вся история развивается с марта, получается, один раз?
Один раз, да. Вот у меня один раз брали. Ну, я так думаю, что о нас, об этих мазках должно все-таки позаботиться наше руководство комбината. Чтобы водители скорой помощи хотя бы регулярно там, я не знаю, я не прошу мне там каждый день делать этот мазок. Ну, хотя бы, я думаю, что раза 4 в месяц можно было раз в неделю делать этот мазок, там, каждый понедельник, допустим. И другие, я думаю, что все бы приехали, чтобы сдать этот на коронавирус, этот мазок. Потому что, ну, все-таки мы ездим, мы пневмонию возим, все-таки мы понимаем, что это может заразиться, и заразиться мы можем так же, как и от медиков, и медики от нас. Мы все это, мы варимся в одной каше. По станции это одна каша, да, и все варятся. Я поддерживаю, что надо делать и водителям постоянно, и медикам постоянно эти тесты делать. Вы же знаете, в Италии там 90% перезаражали друг друга медики. А медики же тоже там разносят, и лежат, там их 163 человека, только врачей умерло там в одной больнице. Но это, ну, также тоже, я говорю, что ну, надо, конечно, делать эти и тесты и водителям, и медикам, всем делать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А вы машину после вот таких вот подозреваемых с коронавирусом обрабатываете каким-то образом?
Да, обязательно, обязательно. Сейчас вообще на всех территориях больниц стоят эти санитайзеры огромные. Там заезжаешь, там машину открываешь, тебе ее всю специальным раствором обрабатывают внутри. Угу. Ну, я вам говорю, прямо из Керхера туда все обрабатывают, все. Потом стоишь, сушишься, все высыхает, протирается, все.
То есть в больницу приехали, там обработали?
Да. А если так, то сами медики обрабатывают карету. Есть все это. У них там все есть, им там выдали всю жидкость эту специальную для обработки. Там, я не знаю, что. Ну, короче, они все обрабатывают, карета обрабатывается. Это я могу точно сказать, что все обрабатывается.
Тоже про коронавирус. Объясните вот эту вот историю с очередями огромными в больнице. Что это такое? А как вам это объясняет ваше начальство или что коллеги говорят?
Знаете, наше начальство нам вообще никак не объясняет. У начальства скорой помощи я не спрашивал. Ну вот я вам свое личное мнение просто скажу, как я думаю, что это просто неправильно сработала система логистики. То есть я так понимаю, что просто всех тупо начали отправлять в одну больницу. Потому что, ну, в Москве столько стационаров, ну, зачем туда везти? Допустим, зачем мне с Кузьминок там, или с Таганки куда-то я повезу на пехотную? Вот это же вообще, ну, театр абсурда. Зачем мне туда ехать-то? Пол Москвы пилить на север, да, там, в Химки, я поеду с Юго-Восточного округа, там, или с Восточного округа, там, от территории Федеративного проспекта, там, или еще откуда-то. Я поеду куда-то там в Химки. Когда у меня вот здесь под боком есть 68-я и 15-я госпиталь ветеранов войны, куда принимают, да? РЖД, две больницы, сейчас Семашка и еще одна Семашка. Зачем мне туда-то везти? Я так просто думаю, что это здесь неправильно немножко сработала вот. Там логистика.
Смотрите, как это была разовая проблема с очередями, или это постоянно сейчас в Москве?
Нет, это, кстати, на самом деле это была разовая проблема. Да, один раз, я говорю, мне кажется, что это, вот это личное, опять же, там я не могу утверждать, как это там все. Это специально было сделано, не специально было сделано. Мое сугубо личное мнение, что просто неправильно сработала их диспетчерская служба отдела госпитализации. Всех начали отправлять в одну больницу. Может быть, открыли больницу там на 300 коек, решили ее сразу забить.
Ну, понятно, там же время на прием должно быть.
Вы же видели ролик, люди вам говорят там, ну, я 9 часов простоял, я 5 часов простоял. Это так и было на самом деле. Я просто знаю, что так и было.
Смотрите, вот у вас последний рабочий день, который был в пятницу, да? Вы сказали, 6 вызовов – это пневмония. То есть вы их возили как раз в те медицинские учреждения, которые принимаются коронавирусом.
Нет, я их возил так. Я вывез одного с пневмонии в 15-ю градскую, филатовскую. Все, остальных я возил на КТ,
вот,
в поликлинику.
А потом с ними что было?
А там потом, да, там уже врач принимает решение, я их привез туда на КТ.
Ага.
Врач с ним пошел, его сдал, а куда там их потом, это я не знаю, честно могу сказать.
Ну вот смотрите, давай... Я понял. Да,
моя задача, мне врач сказал, везем туда на КТ, да, я ему привез, и все. А там
что там дальше, вам уже неинтересно, да, понятно. Да, смотрите, хорошо, давайте тогда неделю посмотрим. Вот вы ездили, отвозили тех, кто с подозрением на коронавирус, в больнице очереди есть?
Нет, сейчас нет.
А сколько можно, не знаю, вот это вот оформление регистрации ждать?
Сейчас быстро все. Вот вчера я в 15-ю градскую привез, и я вам могу честно сказать, был я там, минут 7. Ну, с учетом заехал, встал, и они его сдают, я поехал на санобработку. Сразу. То есть они больного сдают, я без бригады еду на санобработку обрабатываться. Ну, чтобы время не терять, чтобы их не ждать, я просто еду и сразу заезжаю на пункт санитайзера, санобработки, где меня там, они мне моют эту машину полностью, поливают составом хлорки сверху, и внутри там все обрабатывают они мне. Потом я ее открываю, сушу, они приходят уже там, протирают. Вот, и чтобы время не терять, потому что мы выехали из больницы, поехали, нам сразу дали вызов. Мы же не можем поехать в грязной машине.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Водитель скорой помощи Дмитрий из Москвы сегодня герой программы «Изнанка». Несколько вопросов уже все, не про коронавирус. Что знакомые говорят про вашу специальность, про вашу работу в скорой?
Все по-разному говорят. Ну, в основном все, как бы, знакомые говорят, нужная работа, да, там. Понятно, что, да как у нас работает? Знаете, как у Джани Радари, все разные специальности, они по-разному, да, там. Да, поэтому здесь вот такая работа. Там у пека сдобой пахнет, а я вот такой вот ситуации, да. Ну, тут вообще же, еще раз говорю, нужная, да, тяжелая работа. А куда деваться? Кто-то же должен это делать, работу.
Ну, конечно. Правильно? С друзьями, с близкими обсуждается рабочий день? Случаи какие-то?
Нет, вообще не обсуждаю.
Никогда.
Это
табу или просто неинтересно?
Вы знаете, мне вот честно, я про себя еще раз говорю. Вот вы со мной разговариваете, я вам про себя говорю. Я пришел и вообще, я отработал, все, я вышел за пределы подстанции, пошел домой, у меня есть домашние какие-то проблемы, у меня есть ребенок, мне надо с ним прийти поговорить, у меня есть жена, там, еще какие-то интересы. Хочу там на футбол ходить, допустим, там еще куда-то, там свои интересы, да, есть в бассейн сходить, поплавать, там, к родителям старым своим съездить. Вот такие вот, понимаете, такие у меня жизни. Я не думаю, я сегодня выходной. Если бы мы бы с вами не разговаривали, то я бы вообще об работе не думал. Единственное, что за что я переживаю, вы у меня спрашивали вначале про это, что за что я переживаю, боюсь ли я заболеть. Нет, я заболеть не боюсь, вопрос не в этом. Я боюсь, чтобы мои близкие не заболели, потому что мы находимся все-таки, как вы же знаете, что у нас в стране не очень богатые жилищные условия.
Да.
В основном 90% населения страны, да, там мы ни к тому 1% не относимся, кто живет на Никольной горе, там на Рублевке. Вот, дай бог им здоровья, да, там, поэтому мне негде самоизолироваться. Вот если поэтому я стараюсь там и маску одевать, там и что-то там обрабатывать себя почаще, там, да, там, средствами защиты, да, там, некоторые там я даже кое-что сам себе подкупил, там, принес, там, потому что у меня ребенок, у меня жена и старые родители, понимаете, что, то есть, они сейчас у меня за городом, мы их отправили за город, они находятся уже 2 месяца за городом, и вы поймите, я даже к ним съездить не могу, по той причине, что я не знаю, потому что у меня за полтора месяца всего один раз взяли мазок, а откуда я знаю, что переносчик я, или там, может быть, я уже и переболел, в скрытой там форме какой-то, там, понимаете, и у меня также ребенок дома и жена, и я боюсь, что если они заразятся там, допустим, или я заражусь один, где мне это все пережидать? Вот вопрос. Да. Вроде как сейчас там пообещали, там наши миллиардеры с моей гостиницы, там 21 гостиницу в Москве выделили. Ну, я, правда, не слышал, что разрешили туда водителям скорой помощи заселиться. Вот этого я не слышал.
У вас сын, дочь?
У меня ребенок, сын.
Сын. Гордится сын вами?
Ну, я не знаю, может, профессии, может быть, он моей... Не знаю, значит, гордится ли он моей профессией. Ну, он мой сын, он должен гордиться своим отцом. Он гордится, конечно.
А кому подходит профессия вообще? Вот это вот, водитель скорой. Кому вы посоветовали бы идти, если вот этот человек на самом деле...
Честно, я вам честно скажу, никому не посоветовал идти. Никому не посоветовал идти. Вот это мое личное мнение. Никому не посоветовал. Это очень, я говорю еще раз, тяжелая работа. И никому бы не посоветовал. Но ее работу кто-то должен делать. Так же, как идет полицейский работать, да, он там идет... оперуполномоченный там идет куда-то там за каким-то бандитом захватывает, рискует своей жизнью, да, там также врач там где-то, да, многие известные великие врачи и себе и прививки прививали, и риск болезни также на себе испытывали, да, там тот же там и Пирогов, и этот наркоз. Я говорю, кто-то что-то эту работу кто-то должен делать. А если у нас, понимаете, все хотят быть, конечно, олигархами, ну, олигарх же не повезет себя на чего-то участвовать. Куда? Сейчас вот они все столкнулись с той действительностью, какая есть в России. За границу они лететь не могут лечиться. Вот они теперь должны лечиться здесь, то, что они построили. Но эту работу должен тоже кто-то делать. Я свою работу делаю хорошо. Я считаю, что я за свою работу должен получать адекватную заработную плату. Вот. Но я еще раз говорю, что пока нам государство к нам лицом не повернулось. Может быть, сейчас, я говорю, в связи с этой позицией пандемии, может быть, повернуться, но мы надеемся, еще раз так я же говорю. А так я бы никому не посоветовал. Ну, как можно посоветовать человека, ну, грубо говоря, ну, ты иди в дерьмо, окунись. Вот так вот. Ну, это же грубо так говорить.
Если не водитель скорой, то что? Чем бы вы занимались? Чем бы вы зарабатывали?
Ну, чем бы я занимался? Наверное, я бы... Была бы возможность, у меня бы я бы тренерствовал бы. Вот, я очень много времени играл в регби в Советском Союзе, в России. Может быть, этим занимался. Ну, так хотел я. Всю жизнь у меня не сложилась у меня мечта вот, моего детства. Да, я все время хотел служить в десантных войсках, да, хотел окончить это училище, но не получилось у меня, да, не сложилось. Вот, ну, а так, может быть, каким-то я военным бы стал бы. Я не знаю, кем бы там я
ну,
бы стал.
Ну, а сейчас, вот смотрите, Дмитрий, конечно, не желаю вам этого, но если вот, например, какие-то сокращения случаются или что-то такое, где себя найдете?
Ну, я думаю, что можно пойти, я еще раз говорю, могу пойти тренером работать, как бы, и тут не в этом даже. Не знаю, ничего, я бы подумал бы, на чем, куда бы пойти работать. Ну, а как я потом, какие сокращения? Ну, Леш, ну, тут, понимаешь, опять же, не знаешь, куда можно пойти. Ну,
вот таксистом, можно таксистом.
Говорю, все время, не, никогда в жизни.
Почему?
Нет, это вообще. И не охранником, не таксистом. Нет, все это вообще, это просто... Вот, охранник это вообще не профессия, я считаю, вообще не профессия. Человек просто морально себя там это... Ну, а все они деградируют, там, понимаете?
Не-не-не, а кто говорил несколько минут назад, что профессии всякие нужны и важны?
Не-не, но я не отрицаю, я это сказал, но я про охранников, таксистов я никогда в жизни не пошел, вот честно. Хотя, может быть, и нужна, конечно. Ну, что за профессия, все время поднимать шлагбаум, поднимать и опускать, я ничего не понимаю.
Ну, а таксист,
вот,
слушайте, людей возит и получает больше денег гораздо. Может, и несправедливо.
Не знаю, это тоже не для меня. Нет, это не знаю, я тоже не для меня. Это надо терпение иметь там с нашими пассажирами ездить. Ну, в такси, я считаю, что нет.
Ваши пассажиры лучше, вы считаете, да?
Нет, ну, мои пассажиры, они лучше, они спокойнее.
Спасибо большое. Водитель скорой помощи Дмитрий был сегодня героем программы «Изнанка». Если вы хотите принять участие в следующих эфирах «Изнанки» и рассказать о своей профессии, присылайте заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, из какого вы города, кем вы работаете и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовую версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Напишите в поисковике «Эхо Изнанка». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Здоровья и всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».